Локоть выше держи, бестолочь. Еще выше. Движение должно от груди идти. Не кулаком бьешь. Вот ведь дал Господь ученичка. Стоп! Андрей, тяжело дыша, опустил мечи и сделал шаг назад, выходя из зоны проекции симулятора. Седой старик с длинными волосами, перехваченными по лбу плетенным кожаным ремешком и заплетенными на затылке в тугую косу, недовольно подошел к землянину и свирепо постучал ему по лбу своим крепким, сухим кулаком. «Ты думать будешь или нет? Это движение режущее, режущее! Ну сколько раз мне нужно это повторять, чтобы ты запомнил? Здесь не ударить нужно, а полоснуть!»
«Да понял, понял». Досадливо сморщившись, оправдывался Андрей. «Увлекся просто. Там же сначала замах шел, вот у меня и получилось, ну, рефлекторно. Набранную энергию не захотелось терять».
«Вот на этом-то таких, как ты, и ловят!» —
рявкнул старик, взмахнув своей единственной рукой.
«Бьетесь, как танцуете! Энергию он терять не захотел!» «Да эту твою связку любой более-менее держащий в руках клинок-фехтовальщик еще за пару дирсов увидит. И что тогда?» «Тут даже парировать не надо. Пустил удар вдоль наружной части лезвия. И как тебя поведет, укол в подмышку и все».
«А я с людьми драться не учился», — огрызнулся Андрей. «Только с тварями».
«И как? Все правильно рассчитал?»
«Действительно, с людьми драться не понадобилось?» — ехидно прищурившись, поинтересовался старик.
«Или все-таки где-то маху дал?»
После чего покачал головой и сноровисто ухватил землянина своей единственной, но невероятно сильной рукой за кисть.
«Пульс 180 ударов. Нормально. Давай по новой всю серию, и на этот раз постарайся без ошибок. Не надо танцевать, надо драться!» «Противник должен не только каждый удар, но каждое твое движение воспринимать как откровение, как что-то неожиданное, невозможное, невероятное. Иначе тебя довольно скоро добьют».
«Ну, не знаю», — огрызнулся Андрей. «Вряд ли в коме найдется еще один такой идиот, как Селестер в Кумла, который снова решит зарезать меня этим ножиком».
«Найдется и не один, бестолочь. Причем слухи о том, что ты прикончил этого урода, их число только увеличили. Слава, она такая вещь, делает тебя не только знаменитым, но и лакомой мишенью. Так что вперед, вперед, работать, работать!»
Ну да, та схватка в баре белолобого красавчика, во время которой он почти умер, принесла ему очередную волну славы. Причем едва ли не большую, чем любые предыдущие. Хотя в этот раз его заслуги в этом почти не было. По существу, единственной его заслугой за все время схватки было то, что он не дал себя сразу убить. Все остальное сделали другие люди. А слава от чего-то досталась ему. Как выяснилось, его возможный убийца, похоже, не имел никакого отношения к тем силам, которые стояли за Толстым, зато к самому Кумле самое непосредственное. Он оказался его отцом. Когда пришедшему в себя Андрею, которого удержал Петрель, к его счастью, не только оказавшийся во время его боя с Кумлой старшим поблизости, но и продолжавший в момент его прихода в себя все еще накладывать на него очередные лечебные формы, сообщили эту сногсшибательную новость, он ошалело выдавил сквозь только-только сращенное Петрелем горло.
«Но как? Дети же невозможно!»
«Ну ты даешь, парень!» — усмехнулся ушем, опустившийся на колено рядом с его гравиносилками. «Это здесь, в коме, детей заделать невозможно. Но ведь и никто из нас в коме не родился». Андрей несколько мгновений обдумывал эту новость, за время которых Петрель наконец-то закончил очередную форму и начал устало подниматься на ноги. А затем озадаченно просипел.
«Но ведь...»
«Вот что, Кузьмич», — прервал его лидер команды Поттер. «Твоему лечили и так тяжело тебя держать, так что давай погоди с вопросами. Мы сейчас отволочем тебя в покое покойного Пангрима, где ты сам себя подлечишь, ну, насколько сможешь, а затем сразу переправим в медцентр. А то Петрелю еще леди надо заняться, она-то куда больше тебя ждала».
«А-а-а!»
тут же вскинулся землянин.
«А как она?»
«Да ничего, выкарабкается», — добродушно усмехнулся Ушем. «И как это она под руку этому уроду попалась?»
«Она...
мрачно сообщил Андрей, потом поняв, что все равно не способен ничего рассказать, и так форма, закрывающая располосованное горло, еле держится, энергично задвигал руками. «Значит, тебя прикрывать полезло», — сделал вывод Ушем из его жестикуляций. Узнала его и рванула на помощь. Он вздохнул, покачал головой и констатировал. «Дура! Селестер в Кумла — один из лучших фехтовальщиков Кома. Всего Кома. Ему таких, как она, и сотня не помеха. Да и ты». Андрей молча кивнул. «Да и что тут скажешь? Так и есть. Если бы его противник знал о комбезе или хотя бы решил прекратить попытки пробить его на пару попыток раньше...» «Ладно, давайте быстро волоките его, куда сказано», — поднимаясь на ноги, приказал лидер команды Поттер, столпившимся вокруг Бродником из команды Андрея. «А то ваш лидер даже с перерезанным горлом меня в конец заговорил». «Это мы сейчас», — торопливо пробормотал Бабурака, первым впрягаясь в гравиносилки. А когда землянина уже выволокли из зала белолобого красавчика и рысью потащили по улице поселения, наклонился к лежащему и восхищенно прошептал.
«Ну ты лидер и крут! Самого Селестерва Кумлу в рукопашной схватке упокоить!»
Андрей уставился на него ошарашенным взглядом, а затем отрицательно мотнул головой, отчего в районе горла резануло болью, и с трудом просипел.
«Это не их я!»
«Как же, не ты!» — хмыкнул Бабурака. «А чей клинок в его глазнице торчал? Мой, что ли?» Он покачал головой и, вздохнув, закончил. «И кто бы знал, что он родственник Толстого?» «Это да. Несмотря на одно и то же именование, только по нему отследить родственные связи Толстого Кумлы и вот этого внезапно объявившегося в поселении убийцы было практически невозможно. Но не считать же, что все проживающие в России люди по имени Василий непременно являются друг другу близкими родственниками. Или Иваны, или Семены. Или пусть даже какие-нибудь носящие более редкие имена типа Эдуардов. Так и здесь, в Коме. Масса совершенно чуждых друг другу людей носила вполне себе одинаковые имена, прозвища, фамилии, патронимы или иные личные идентификационные именования. Так что угадать, есть ли между носящими схожее или даже вообще одно и то же личное идентификационное именование какая-то родственная связь, в Коме было чрезвычайно трудно. Тем более, что вследствие полного смешения миров, цивилизаций и вселенных, творящегося в Коме, традиций подобных именований здесь существовало великое множество. Вследствие чего зачастую невозможно было понять, каким из вариантов именований человек тебе представился. Нет, понятно, что чаще всего это было имя или прозвище, но чаще всего не значит всегда.
«То какой лист умла?»
– просипел Андрей, когда очередной раз собрался с силами.
«Ну ты даешь, лидер», – удивился Бабурака. «Это ж легенда Кома. Самый известный фехтовальщик. Он брал по 100 000 за блой занятий в его фехтовальной школе. Единственный из всех. Остальные мастера, даже очень известные, перебивались 10-20, а он брал 100 000, и все равно отбоя от желающих не было. А ты его завалил». Бабурака счастливо вздохнул. «Ой, шуму теперь будет».
«Ну вот, эта серия еще куда ни шло», – пробурчал старик, на мгновение породив у Андрея иллюзию, что его учитель способен на похвалу. Но почти сразу же ее и развеял. «Но всего одна проведенная без серьезных ошибок серия из 20 – это же уму непостижимо! Ты сопернику на дуэли что будешь говорить? Ой, у меня сейчас не получилось! Давай заново с предыдущей связки, что ли? Так что давай, давай, не ленимся, все заново! И я вот еще тебе тут подправлю программку!»
А Андрей мысленно взвыл. Это вот чуть подправлю программку, достало его уже больше некуда. Ох, какими гуманными, как выяснилось, были Стук и Бандадели. Огром появился в его жизни внезапно. Андрей к тому моменту уже был выпущен из медцентра и начал постепенно восстанавливаться. Как выяснилось из расследования, проведенного стражей поселения как раз в то время, когда он валялся в медцентре, выжил он чудом. Того объема хаса, которым Силистер в Кумла напитал свой клинок во время последней своей атаки, хватило бы, чтобы напрочь сжечь землянину все каналы, даже если бы он просто слегка задел землянина своим клинком. И подобный удар уж точно не остановило бы препятствия типа позвоночного столба. Но слегка тормознувший в начале атаки Кумлы ушим успел таки в последний момент всадить в убийцу два высокоуровневых пакета из своего штурмового комплекса, причем сконфигурированных именно под останавливающее действие. Нет, Кумлы это не остановило и даже не сбило с траектории. Он все равно попал туда, куда собирался, в горло противнику. Но концентрацию вследствие дикой боли убийца все-таки потерял. Поэтому в горло землянину врезался не артефакт, переполненный убийственной хаса и способный разрезать даже броню звездного крейсера, ну если она не будет напитана хаса, чего, впрочем, за пределами кома добиться было весьма затруднительно, а обычный кусок металла, лезвие которого к тому же за время предыдущей схватки было изрядно изуродовано зарубками. Как, впрочем, и лезвие клинка самого Андрея. И по его позвоночнику ударило как раз не остро отточенное лезвие, а вот такая вот зарубка. Причем прямо по центру массива позвонка. Короче, этот удар, немного укрепленный той формой хаса, которую внедрил в его организм Бандадели во время тренировок в его клинике, позвонок выдержал. Ну чудо, чего тут скажешь. Несколько случайностей, и все в его пользу, как у японцев при Цусиме. Но рассчитывать на то, что в следующий раз на него опять обрушится такой вот водопад чудес, больше не стоило. Нет, он надеялся, что удача его не оставит. Но ставить на то, что она продолжит махать перед ним своими крылами столь же интенсивно, было глупо, ведь на таких волосках все висело. Не купи он себе комбез. Да что там комбез? Не будь у него нового клинка, ни о каких зарубках на лезвии клинка Силистерва Кумлы, наличие которых и позволило ему остаться, спусть и висящие только лишь на позвоночном столбе, но все-таки не отделенной окончательно от тела головой, и речи быть не могло. Старый клинок Андрея не только не смог бы хоть как-то повредить лезвию Кумлы, а скорее всего вообще был бы перерублен еще в самом начале схватки. Не успей ушим вовремя выстрелить, да просто не окажись он настолько поблизости, чтобы успеть появиться в баре после получения тревожного сигнала до окончания их схватки. Так что, чтобы не надеяться в будущем только лишь на удачу, надо было как можно быстрее повышать свою силу и мастерство. Поэтому, едва только встав на ноги, Андрей сразу же поволокся в тренировочные покои восстанавливаться после едва не случившейся гибели и всемерно повышать свои, как он уже ясно это осознавал, весьма скромные умения. Хоть бы как-то. Потому что без учителя возможности к росту мастерства были, почитай, эфемерными. Там-то его и застал этот странный посетитель.
«Лидер, тут к тебе, посетитель пришел».
Андрей, только что закончивший отрабатывать комплекс против большого быстрого одиночного, опустил клинок и, тяжело дыша, развернулся к заглянувшему в фехтовальный зал дежурному. Ну да, он установил дежурство в команде. Двое бродников в полном боевом снаряжении. Один в их блоке, расположенном в белолобом красавчике, а второй в тренировочных покоях. Хватит уже с него внезапных нападений во вроде как безопасных поселениях.